Британский квартал в Ванкувере. Место, куда многие богатые мигранты мечтают попасть годами. Элитные коттеджи, уважаемые влиятельные соседи, невероятные виды побережья Тихого океана и атмосфера процветания и благополучия. Я как будто бы рекламу элитной недвижимости делаю. Долгое время покупать коттеджи в квартале разрешалось только тем, кто соответствовал двум критериям. Потенциальный покупатель должен быть очень богатым, и еще он обязательно должен быть белым. Но спустя много лет требование осталось только одно. Теперь быть белым в британском квартале не обязательно. Главное, чтобы твои банковские счета были полны денег, а сам ты ездил на дорогой машине. Бизнесмен из Китая Ген Юан как раз был таким. Роскошные особняки, частный остров, Бентли и Роллс-Ройсы. Казалось, впереди его ждет только еще больше богатства и успеха. Но у жизни на Ген Юана были совсем другие планы. Всем привет! Это, как всегда, подкаст «Тут такое дело». Меня зовут Даша.
А меня Маша.
И сегодня мы поговорим о том, почему вести бизнес с родственниками, ну или с друзьями, может быть очень опасно.
Я могу очень много про это рассказать.
На примере нашего с тобой бизнеса?
Да, я вообще каждый день живу под страхом смерти.
Честно говоря, я верила в то, что нельзя никогда с друзьями заниматься бизнесом. А потом я встретила тебя.
Даш, мы сейчас с тобой только говорим о работе.
Нет, не только.
Любой разговор.
Еще мы обсуждаем травмы.
И возвращаемся потом к работе.
Потому что это безопасно. Дело, о котором я вам сегодня расскажу, привлекло внимание всего Ванкувера. И не только. О нем писали газеты по всей Канаде и даже в Китае. Еще бы, это была не обычная история, а настоящая семейная драма. История зависти, мести и насилия. Но перед тем, как мы окунемся в нашу историю, мы, как всегда, напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Машей обсуждаем все детали преступлений, ничего не скрывая.
А еще мы за взаимное уважение, активное согласие, не насилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если очень часто говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже.
Партнер этого выпуска – сервис подбора психологов «Альтер». Вы спросите, почему, девочки, вы нам снова рекламируете сервис по подбору психологов? Ответ очень прост. Психолог, которого я нашла на «Альтер», помогла мне пережить очень темный период в жизни. Это было время, когда я не могла себе позволить платить много денег за терапию и ходить туда часто, тонула в своих проблемах и не понимала, что делать дальше. «Альтер» мне посоветовала подруга. Сказала, что там хорошие специалисты и цена сессии недорогая – от 2500 рублей. Если вдруг в моих словах сейчас вы узнаете себя или просто задумываетесь над тем, чтобы попробовать терапию, присмотритесь к «Альтер». А наш промокод «Дело20» даст вам скидку в 20% на первую сессию. Ссылку мы оставим в описании. 2 мая 2015 года была суббота. В британском квартале в Ванкувере, как всегда, все было спокойно. Стоял теплый вечер, тихий и не предвещающий ничего плохого. Но тут в квартал заехала полицейская машина. Редкое явление для такого богатого и элитного района. Машина подъехала к дому Ли Джао, бизнесмена и успешного иммигранта родом из Китая.
Так может быть успешному бизнесмену и иммигранту?
Нет, успешному иммигранту, потому что он успешно эмигрировал. Это достижение.
А то, что он был успешным бизнесменом, не так важно.
Нет, он был обычным бизнесменом и успешным иммигрантом.
Ты в курсе, что пол Канады — это китайцы? У нас, там, где училась я в Китае, огромное количество людей ехало в Канаду.
А, да?
Очень много китайцев очень любят Канаду.
Полицейские приехали проверить, все ли в порядке у владельца дома, его семьи и его бизнес-партнера Ген Юана, который тоже жил в этом доме. Им поступил необычный звонок, и они должны были на него среагировать. Когда полицейские подошли к двери, они услышали два звука – беспрестанно звонивший айфон и еще звук из гаража, от которого становилось жутко и бежали мурашки. Это был звук электропилы. Дальше события развивались стремительно, но прежде чем мы с вами узнаем, что происходило в том доме, Давайте сначала познакомимся с владельцем этого дома по имени Ли Джао и его партнером Ген Юаном.
Они что, еще и жили вместе?
Ну, я расскажу, там в них были очень сложные отношения.
Когда ты меня убьешь, про нас тоже так вот.
Да, 100%. Я писала эту историю, я думала, мы.
Мне нравится, что ты не отрицаешь того факта, что когда-нибудь ты меня убьешь.
Или ты меня.
Я не убью тебя. Ты сама себя убьешь.
Возможно.
Я просто
ты доведешь, да. Продолжай. С Ген Юан это все и началось. С Маш это все и началось. Ген Юан родился в северо-восточной провинции Китая. И, честно говоря, про его жизнь мы знаем очень мало. И, скорее всего, потому что он сам не хотел, чтобы люди про него знали больше.
Я думала, ты скажешь, скорее всего, из-за цензуры.
Нет, он просто сам был очень скрытным. Он родился в богатой семье, и это во многом определило его жизнь. Он получил хорошее образование, оброс полезными связями, и его отец помог ему открыть его первое дело. И он начал заниматься добычей угля. Суперприбыльный бизнес. Такое, не по бэйби. Хотя в китайском, оказывается, есть свое слово «фуэрдай». Оно означает «богатых детей» или «золотую молодежь», которым все привилегии и достаток достались... Достаток достались. Богатство досталось по наследству от разбогатевших родителей.
Но мне кажется, он не «непо бэйби», потому что «непо бэйби» — это дети, которые не стараются, им все достается просто так. А он, по сути, да, отец ему помог открыть компанию, но он управлял ей сам, он работал.
Нет. Он просто вложил туда денег и смотрел, как из этих денег становится еще больше и больше денег.
Но он инвестировал, получается.
Да. С помощью своего отца в суперзакрытую и очень богатую сферу, в которой ему ничего не надо было делать.
Понятно.
Он очень непо-бэйби.
Ну ладно. Ну и что? Я ему немножечко завидую, ну и что?
Нет, ты послушай дальше. Он будет вызывать у тебя крайне негативные эмоции.
Но он зарабатывает много денег. Ничего не делает.
Это не равно нравится.
Это равно можно. Это значит, что можно.
Интерес, Маша заинтересована.
Немножко позавидовать.
Окей. К Юану быстро пришел успех. Бизнес рос, приносил ему огромные деньги, и Юан наслаждался своей жизнью. Но как это часто бывает, роскошная жизнь быстро ему наскучила и захотелось адреналина. И Юан решил переехать в Канаду.
Из Китая в Канаду. За адреналином. Он подумал, там холодно, это страшно.
К тому моменту он встречался с девушкой канадско-китайского происхождения, которая жила в Канаде. И она ему постоянно рассказывала истории, как в Канаде здорово. И Юан послушал и решил переехать к ней. Но из-за того, что он не рассказал ей про свои средства и свое огромное состояние, она предложила ему дать денег на переезд.
А, они обычно так девушек проверяют. Он подумал, боже, она не охотится за моим богатством, я ее люблю, да?
А он, да, он взял деньги.
Он взял деньги.
Этот долларовый миллионер взял у нее деньги на переезд.
Зачем?
Он приехал в Канаду, и там они сыграли свадьбу.
На ее деньги.
Наверное, потому что только после свадьбы он рассказал, что он долларовый миллионер.
На самом деле, я слышала, что они правда часто так делают.
Но он это сделал из жадности, не из-за того, что он там хотел проверить или что-то такое. Потому что сразу же после свадьбы...
Он отрезал ей доступ к любым своим деньгам?
Нет, хуже, он просто с ней развелся. Он получил ВНЖ, и он развелся с ней. Ему это было нужно, чтобы она дала ему денег на переезд зачем-то. И плюс ВНЖ.
О.
Представляешь?
Представляешь, какой он мелочный?
Да. А вот про вот этого тайного миллионера я все жду, пока Костя так сделает. Ну, мы уже 3 года вместе, я жду. Ну, он придет, скажет, все, проверка закончена. Вот Cartier, новый iPhone, особняк в Подмосковье. Пожалуйста, заезжай, дорогая. У меня 25 миллионов долларов. Маша ничего не сказала.
Хорошо, жди.
И с женщинами у Юана всегда все было хорошо. Он знал, как найти подход к любой. Ну, точнее, он сам так думал. У него действительно было много подружек, и со многими из них он встречался параллельно. Но ни с кем серьезные отношения он никогда не строил. И во многих таких отношениях у него даже появлялись дети. Но Ян не желал иметь с ними ничего общего и бросал и девушку, и ребенка. Уже начинает складываться определенная картинка о Юане и о том, какой он человек. Но дальше больше. Оказалось, что в Канаду Юан переехал не просто так, не за адреналином. В Китае он был замешан в деле о коррупции. Юан дал взятку высокопоставленному чиновнику, чтобы его бизнес мог продолжать работать без разрешений.
А в Китае взятки
да,
очень сильно караются.
Очень. И в Канаде он смог бы начать новую жизнь. Но свои старые привычки, в том числе привычку к роскошной жизни, он привез с собой.
А, то есть он приехал без денег?
Нет, он приехал с деньгами, конечно же. Как это без денег? Да, он взял денег на переезд, но свои деньги он тоже привез, и немало. Около 35 миллионов канадских долларов он потратил на покупку недвижимости и земли в Британской Колумбии. За 8 миллионов он купил роскошный особняк в британском квартале. И прямо на входе там он поставил чучело черной пантеры.
Стейтмент. Это стейтмент.
Это стейтмент, да. Он считал, что это стильно, дерзко и внушает страх и уважение. Согласна?
Да.
Еще один особняк в стиле эпохи Тюдоров с 10 спальнями и изысканным садом в Шонесси, еще одном престижном районе Ванкувера, он купил за 17 миллионов долларов. И этот дом почти всегда пустовал. Он купил его просто, чтобы было. Кроме всех этих домов, Юан купил Бентли и Роллс-Ройс за 250 тысяч долларов. И, наконец, он решил купить частный остров. Остров Пим, расположенный недалеко от Ванкувера, за 2 миллиона долларов. И чтобы на этот остров было удобно ездить, конечно же, ему нужна была яхта. И зарегистрировал он и остров, и яхту на имя своей матери.
Может быть, это был подарок своей мамуле.
Чтобы не платить налоги.
Понимаю.
Да, недвижимости было много, а вот родственников, на которых можно эту недвижимость записать и не платить высокие налоги, было мало. Поэтому в 2010 году он предложил своей кузине Ли Сяомэй и ее мужу Чжао переехать в Канаду, помогать ему с бизнесом.
Подожди, с каким бизнесом?
Ну, он там продолжил свои вот эти вот...
Угли.
Делишки, да.
Делишки, у него был бизнес.
Да, ну, в сфере полезных ископаемых, но... Там явно происходило что-то мутное. Мы просто не знаем, что.
И
сильно скрывал.
Он, получается, управлял этим бизнесом из Канады.
Да, он там жил. Он уже переехал туда постоянно.
Но бизнес остался в Китае, он не перевез бизнес.
Он оставил часть в Китае, но он начал много нового в Канаде тоже.
А, понятно.
Жизнь Ли Чжао очень сильно отличалась от жизни Юана. Его детство было тяжелым и несчастливым. И вообще закончилось в 9 лет. Во время культурной революции в Китае его отца, который работал врачом, посчитали контрреволюционером и отправили в тюрьму на 2 года. Матери Чжао пришлось работать очень много, потому что именно она теперь кормила свою семью, но денег все равно не хватало. Настолько сильно, что Чжао, его братья и сестры и его мать могли есть только один раз в день.
Знаешь, как они в Китае голодали, когда они брали траву, перемалывали ее с мукой, добавляли капельку воды, делали лепешки, ели это.
Ну вот, наверное, они что-то такое же делали, да.
Это ужасно. И у них, когда был голод, они съели всех птиц. И у них потом, из-за того, что птицы не ели вот этих всех
насекомых
у них насекомые съели весь урожай.
О, ничего себе.
Да, это была огромная проблема.
О таком даже не думаешь.
Голод, да, поэтому в Китае огромный культ еды, потому что для них это очень важно. Вот они садятся за стол, они готовят много блюд, и они фотографируются, потому что это все проглотили слюну. Китайская кухня очень вкусная, но это правда у них прям культ еды.
После этого, да?
Да, мини-отступление такое.
Интересно, я люблю, когда Маша про такое рассказывает. У Маши мощные китайские вайбы. Я не знаю, что это значит.
Китайская мафия.
А в Китае какая мафия?
Китайская?
Ну, в смысле, ну, типа, в Японии якудза.
А я не знаю, кстати. Надо поискать. Изучить, да.
Я уверена, что она там отбита абсолютно.
Ну да, там всякие странности происходят. Там, наверное, какие-нибудь органы очень много продают. Детей.
И несмотря на то, что отца Чжао спустя 2 года выпустили, и он стал свободным человеком, его жизнь все равно была на этом закончена. На работу его не брали, а в обществе считали изгоем. Сам Чжао тоже с этим столкнулся. В школе над ним издевались просто беспощадно. Когда ему было 11 лет, его мать попала в страшную аварию и умерла на месте.
Кошмар.
И Чжао говорил, что это из-за того, что она ехала, и ее мысли были с ним и с ее детьми, она думала, как их прокормить. И казалось, беды Чжао никогда не кончатся. В 16 лет он добровольно отправился в трудовой лагерь, иначе его братьям и сестрам не хватило бы еды. И он был маленький и слабый, и вообще не справлялся с работой, потому что в эти лагеря брали только с 18 лет. И он проработал там какое-то время, а потом попытался вернуться домой. Но из-за того, что у него не было денег, ему пришлось идти пешком 15 километров в мороз. И от усталости, и от голода он просто не дошел и потерял сознание.
Это знаешь, как история, которую рассказывают нам бабушки?
Как они ходили в школу.
Шла в школу через тайгу.
Да. Но у Джао все очень грустно было, потому что он получил серьезное обморожение в процессе вот этого своего похода и попал в больницу.
И вот после всего этого кошмара его ужасный родственник
поехали в Канаду.
Решил, испорчу-ка я ему жизнь еще больше.
И казалось, это все его сломало. Джао стал пугливым и тревожным. Он боялся, когда люди вокруг него злились. Он всегда старался улыбаться. Понимаешь? Но судьба ему все же улыбнулась. Спустя несколько лет работы в трудовых лагерях он нашел себе другую работу в транспортной компании. Там он заинтересовался производством бумаги. Такое интересное хобби. Но он прям разбирался там в разных типах бумаги, как ее надо правильно производить, что с ней дальше делать. И после того, как он в это все погрузился, он решил начать свой бизнес и основал свою полиграфическую компанию. Представляешь, у него все получилось.
Из грязи в князи.
Да. Потом он нашел себе жену, у них родилась дочь по имени Еймин, и все шло на лад. И Джао и его жена безумно любили свою единственную дочь. Джао вообще называл ее жемчужиной в его руках.
О боже.
И Джао частенько везло в то время. Например, однажды он купил акции одной компании и спустя несколько месяцев заработал на них в 3 раза больше, чем вложил.
Когда мне так повезло?
Несколько лет трудовых лагерей, Маша.
Я устала слушать про то, как другие люди счастливы.
Немножечко токсично. Но чуть-чуть. И Джао стал успешным и богатым, и он наслаждался этим. Друзья и родственники говорили, что Джао стал добродушным, открытым, веселым. Но как и Юан, Джао понял, что он хочет большего. Он хотел будущего для своей дочери и поэтому решил уехать из Китая. И как раз в это время Юан и предложил его жене переехать в Канаду. Скажу сразу, Джао и Юана не связывали родственные узы, вообще никакие. И даже жену Джао и Юана не связывали родственные узы. Хотя она и называла его дядей, ее удочерила тетя Юана. То есть они не были родственниками, да, они воспринимали друг друга как часть там, семьи и относились друг к другу как к членам семьи, но родственниками по крови они не были. Я не просто так это говорю, нам важно это знать.
Фу, там что, будет насилие?
Нет, насилия не будет, но инцест будет. Ну, такой намек.
Добровольный в смысле?
Нет.
Ну, значит, это насилие.
Нет, ну, в смысле, он не случится. Но я расскажу. Ну, просто пока что запомните эту информацию.
Сложно просто так этот факт принять.
Да, я знаю, это такая легкая манипуляция. Итак, Джао и его семья приезжают в Ванкувер. И Юан предлагает им всем жить в его пустующем особняке и помогать ему с бизнесом. В первую очередь предложение было адресовано самому Джао. Его жена просто должна была помогать Юану с бухгалтерией, организовывать его быт, и он ей за это не платил. То есть она просто была его личной ассистенткой плюс бухгалтером. А он такой, ну мы же одна семья, и плюс она женщина. Поэтому он ей ничего не платил и воспринимал ее труд как само собой разумеющееся.
А почему она просто не сказала «нет»?
Но она не могла.
Почему? Она женатая, самостоятельная женщина.
Но она его воспринимала как такое очень сильное, авторитетное лицо. Она не могла ему сказать. Они не могли ему сказать нет.
Ну, то есть он привез их в рабство?
Примерно, да.
И он снова оказался, получается, из грязи в князи, и потом снова в грязи.
Угу.
Это ужасно.
А вот Джао и Юан становились все ближе и ближе, в том числе и финансово. И, конечно, Юан в этих отношениях занимал позицию силы. Например, одним из первых их бизнес-идей, коих было множество, было создание на участке земли Юана, вот том пустующем, фермерского хозяйства. Джао знал о фермерстве многое, и он вел весь этот бизнес сам. То есть он разработал бизнес-идею, придумал, там, какие будут животные, как это все будет работать. А вот финансами он не занимался, потому что финансами всегда, всеми деньгами всегда заведовал только Юан.
Ну, конечно, Юан просто хотел, чтобы кто-то делал работу, за которую он будет получать больше денег, а он этими деньгами будет просто управлять.
Да.
И не говорить, сколько он зарабатывает денег, куда он их направляет.
Да. И 1/3 прибыли от фермы Джао должен был получать. Но за все это время он так ничего и не получил.
Я не понимаю, я бы просто в какой-то момент сказала, ну все, пока тогда.
Но они уже не могли.
Почему?
Потому что он их перевез, он дал им жить в своем особняке, он их ввел в вот этот вот круг.
Но у них же были свои деньги.
У Джао были сложные отношения с деньгами, он очень часто их прожигал, ну, в смысле, он их вкладывал, но неудачно, например.
Понятно. А так они как бы жили в доме, ели еду.
Да. Ну, плюс они мигранты, им очень важно зацепиться, а он им помогал зацепиться. И Юань воспринимал труд Джао как нечто само собой разумеющееся. А самого Джао со временем начал считать кем-то похожим на личного ассистента. Например, когда к Юаню приезжали друзья из Китая, именно Джао должен был организовывать их досуг, возить их на охоту, на рыбалку. А чтобы произвести на своих друзей впечатление, Юань купил Джао и его жене Rolls-Royce и Bentley, потому что они представляли самого Юаня и его интересы и не могли упасть в грязь лицом.
Ладно, пока все складывается с одной стороны грузно, с другой стороны я была бы не против, если меня кто-то так перевез куда-нибудь.
Нет, ужасно, это состояние зависимости. Это очень плохо.
Ну,
как
хорошо.
Ты думаешь, кто тут кого убил?
Хорошо зависеть от какого-то миллионера, чем от своей работы.
Маш, ты не зависишь от своей работы, ты зависишь только от самой себя.
Ужасно.
Girl power.
Ужасно, звучит плохо.
Еще Юань настаивал на том, чтобы Джао купил в британском квартале дом и даже дал ему на это денег в долг. Но сам Юань воспринимал этот дом как свой, ну потому что он же дал свои деньги на это. И он мог спокойно туда приехать и вообще там жить какое-то время. Ему наоборот нравилось.
А почему не все время?
Юань дал денег Джао, чтобы тот купил дом. И когда Джао купил дом, Юань приезжал в их дом и жил с ними.
А, я поняла. Я перепутала имена.
Да, я так и поняла.
Я перепутала имена.
И вот это было странно. В одном доме жила вся семья Джао. Такое закрытое маленькое сообщество. И Юань, миллионер с кучей недвижимости. Зачем он это делал? Возможно, он хотел показать, как сильно семья Джао зависит от него. Возможно, ему было одиноко. Я не знаю.
Но... И еще и на него работали. В доме было убрано, была еда.
Ну, в его домах тоже убирались.
Ну, я поняла, но все равно кто-то
не так,
зарабатывал деньги.
Да. Чем больше проходило времени, тем больше Джао попадал в зависимость. Юань щедро одалживал ему деньги по любому поводу. Если Джао не мог эти деньги вернуть, а так чаще всего и происходило, у Юаня появлялся еще один рычаг давления. Все чаще и чаще Джао видел темную сторону Юаня. Он был злым, вспыльчивым, унижал людей. Джао видел, как он обращается с женщинами, и все больше уверялся в том, что его бизнес-партнер и родственник – чудовище. Последней каплей стала ситуация с одной из последних девушек Юаня. Имени ее мы не знаем. Они долгое время жили вместе в особняке Юаня, и у нее от Юаня родился ребенок. После рождения ребенка Юань разрешил девушке остаться в особняке, но только внизу, в подвале.
Без окон и дверей?
Ну, там, естественно, это роскошный особняк, там нормальный подвал, как полноценная комната, но все равно,
ну, это ужасно,
чтобы он
конечно.
Мог водить других подружек.
Ну, конечно, она мать его ребенка.
Представляешь? А спустя пару месяцев, устав от детских криков, он выгнал ее и ребенка из дома и сказал, что не хочет о них больше слышать ничего. А девушка после этого пыталась убить себя и утопиться. Она уже заходила в реку, но ее остановила полиция.
Кошмар.
И вот в этот момент Джао понял, кем на самом деле является Юань. И эта история, она его просто потрясла безумно. Он не мог поверить, что об этом можно было так спокойно говорить, как об этом говорил Юань. Он как будто бы хвастался этим. И вскоре их отношения, и без того напряженные, дошли до точки невозврата. 2 мая 2015 года вечером жена Джао, Ли Сяомэй, позвонила другу семьи Майклу Вэнгу и попросила с ней встретиться. Она сказала, что ей нужна его помощь. «Давай встретимся на парковке, и я тебе все расскажу», — говорила она. Майкл согласился, приехал на парковку, и Сяомэй рассказала ему, что ей кажется, что ее муж сделал что-то нехорошее, и ей надо поговорить с полицией, но она боится.
Вот зачем она это сделала?
То есть, если бы ты увидела, как я кого-то убиваю, ты бы не пошла меня сдавать?
Нет, я бы пошла. Вдруг нас кто-то слушает. А ты бы пошла?
Нет.
Скажи, да, нас слушают.
Да кто нас слушает?
Полицейские.
Что они нам предъявят? Уважаемые полицейские, пожалуйста, не пишите ничего.
Они нам потом не поверят, если придется.
Придется убить человека.
На допросе врать. Ну просто это все равно странно. Нет, на самом деле я ее понимаю, я бы тоже пошла. Я бы никогда в жизни... Нет, я не шучу, правда, я бы никогда не прикрывала убийство.
Ну да. Майкл убедил ее все же решиться и поехать в полицию. Она сомневалась, но все же согласилась. И в полицейском участке Сяомей рассказала о том, что случилось в тот вечер. По ее словам, днем 2 мая она и ее мать вернулись с прогулки и уже подходили к их дому в британском квартале, как Сяомей увидела своего мужа Джао и дядю Юана. Они стояли на подъездной дорожке, и Сяомей заметила, что с дядей что-то не так. Он лежал на траве и как будто бы был ранен. Но тут Джао, ее муж, строго сказал ей уходить и не мешать. Она не посмела с ним спорить, она ушла сама и увела мать. И теперь она переживает, что случилось что-то плохое. В 11:30 вечера полиция приехала к дому Ли Джао. Сяомей рассказала, что у них в доме есть огнестрельное оружие, поэтому полицейские решили сначала окружить территорию дома и понаблюдать. И первое, что они смогли услышать, это шум электропилы. Примерно с полуночи и до 2 часов ночи.
В смысле, они 2 часа ждали? Что?
Слишком опасно. Они не 2 часа ждали, они до утра ждали, они наблюдали.
А вдруг она ее опять включит? Это мы, если бы мы пошли на расследование преступления.
Пилу включали и спустя 5 секунд выключали. И так на протяжении вот этих вот 2 часов. В 2:20 они увидели в окне кухни Ли Джао. Он мыл руки в раковине, мыл тщательно, по локоть. Закончив, он решил помыть посуду. И первым вымыл огромный кухонный нож.
Я просто представляю, как это выглядит для полиции. Знаешь, они так смотрят из окна, они видят тень. Как в сериале «Почему женщины убивают?» Всё да. Это карикатурно,
да,
знаешь?
Да. А потом полицейские увидели, что в той же раковине он моет и электропилу.
Ну да, это преступление. Нельзя мыть строительные материалы в кухонной раковине.
Все так же тщательно, никуда не спеша. А потом он налил себе сок, взял из холодильника банан и спокойно съел его, запив соком. Он двигался по дому до 8 утра. И все это время полиция и его жена, не переставая, звонили ему. Пытались выйти на связь. В 8 утра, после того, как он позавтракал, он взял телефон и ответил офицеру полиции. Офицер приказал ему выйти из дома и сдаться.
Подожди, а он знал, что ему звонит полиция и жена все время?
Ну, он представил, ну, в смысле, жену он видел, полицию не видел, номер, он ну, не узнал.
Угу.
Но он ответил на звонок, офицер представился, рассказал ему, что происходит.
Ну, то есть он дал себе время, он понимал, ну, да. Что примерно,
ну, да.
Видимо, что-то происходит плохое,
да, да.
Но я да. Позавтракаю.
Да, я 8 часов, me time.
Я не работаю до 8 утра, извините.
Да. Никаких звонков. И Джао сделал в точности так, как ему сказали. Он вышел из дома и сдался. Джао арестовали тут же, и отвезли в участок. А в доме начался обыск. Полицейские начали с гаража. И самое первое, что они увидели в гараже, был Ган Юан. Точнее, множество пакетов с расчлененным телом Юана.
Слушай, ну получается, жена Джао обыграла и Джао, и Юана. Осталась при деньгах и без мужиков.
А я об этом не думала. Ну, кстати, вот этот вот друг семьи Майкл очень подозрительный какой-то. Он так внезапно в истории появился.
И она пошла не в полицию, а к Майклу.
К нему, да. Ну ладно, не будем так делать.
Как? Предполагать то, что она на самом деле сделала? Сдала своего мужа и осталась при деньгах?
Очень быстро начался допрос Джао. Следователь говорил с ним о переезде в Канаду, о бизнесе с Юаном, а потом заговорил об их отношениях. Первое, что сказал Джао о Ган Юане, было: «Тот, с которым мы вчера подрались». А потом рассказал обо всем: о сложностях, которые начались в их бизнесе почти сразу, об отношениях Юана с женщинами, о долгах. А потом Джао рассказал и о том, что случилось в тот день. Он сказал, что 2 мая Юан его ударил. Первый раз он применил не психологическое насилие, а прямое, физическое. Юан был больше и выше Джао, и Джао испугался. А поссорились они вот из-за чего. Джао придумал идею изобретения – специальную подставку для оружия, которую можно было использовать прямо во время охоты. А Юан был заядлым охотником, и Джао рассказал об этой идее ему. И Юану так сильно понравилась эта идея, что он предложил воплотить ее в жизнь. 2 мая они снова завели разговор про изобретение Джао. Юан спросил, как именно подставка будет работать. Джао собирался с женой и тещей пойти на прогулку, но он все равно остался, достал из своей сумки с оружием палки и показал Юану примерно, как будет работать эта подставка. Йоанну понравилось увиденное, он сказал, что подставка выглядит удобной, и они заговорили о совместном предприятии. Но Йоанн предложил платить Джао 4000 долларов в месяц в качестве зарплаты, а весь контроль за предприятием оставить за собой. Джао спросил, почему он, как изобретатель, не получит никаких акций или возможности управлять предприятием. Но Йоанн ответил, что это такое простое изобретение, что понятно даже дураку, и Джао хочет слишком многого. А потом Йоанн сказал то, от чего у Джао перехватило дыхание от злости и шока. Йоанн сказал, что если Джао позволит ему жениться на его дочери, на дочери Джао, то тогда Джао получит 50% акций.
А сколько девочке было лет?
16. И Йоанн добавил, мы все равно с ней не родственники. Джао ответил, что это плохая шутка, и это все равно инцест, и Йоанн просто монстр, и Джао очень разозлился. И тогда-то Йоанн и ударил его кулаком прямо в лицо. Джао успел увернуться, но Йоанн замахнулся снова. И тогда Джао увидел молоток. Он вспоминает случившееся так. И это цитата из протокола допроса. «Я быстро схватил молоток. Йоанн тогда сказал, «Ах, ты посмел взять молоток, я забью тебя до смерти». Он подошел и сразу же ударил меня. Он меня пинал, а я ударил его по ноге. А потом он повернулся к сумке, чтобы взять пистолет. Я понял, что как только он возьмет в руки пистолет, он меня убьет. Я побежал к нему и ударил его по голове, прежде чем он смог дотянуться до сумки. Какое-то время мы дрались, и я понимал, что не смогу его победить. Он слишком силен. В конце концов, Йоанн забрал у меня молоток, и тогда я побежал. Я выбежал на улицу, и он побежал за мной. Он догнал меня и попытался ударить меня молотком, но промахнулся и упал. Он устал. Тогда я вернулся назад, к сумке с оружием. Я схватил пистолет и зарядил его. Затем я повернулся и крикнул ему «Не двигайся! Лежи и не двигайся!» Но он взял молоток и кинул в меня. И тогда я испугался и выстрелил. После первого выстрела он поднял голову и руку высоко вверх, и я испугался и выстрелил во второй раз. Он лежал там, не двигаясь. И тогда я понял, что натворил. Он мертв. И после этого на допросе Джао начал говорить о счастье в жизни, о том, какая у него красивая гениальная дочь, и о том, как важно продолжать изобретать новые вещи. Исследователь...
Как важно делиться акциями.
Да. Исследователь, который вел допрос, описал это так. «За ярким описанием событий того вечера последовала нелепая серия бесконечных рассуждений Джао о самых разных вещах». Обидно вообще-то.
Но ты веришь ему в то, что он это там не планировал, что это именно так произошло?
Я тебе все расскажу сначала, а потом обсудим.
Ладно.
Сразу после выстрела с прогулки вернулась жена Джао и его теща, и Джао приказал ему уходить. И Джао в тот момент решил, что он доверится судьбе. Если его поймают, то значит поймают. А если нет, то он никогда больше в жизни такое не совершит. Но сейчас от тела Йоанна нужно было избавиться. И тогда он вспомнил, как Йоанн однажды объяснял ему, как правильно разделывать медведя. Джао затащил тело Йоанна в гараж и начал смывать кровь с подъездной дорожки. Закончив, он снял с Йоанна всю одежду. А потом взял пилу, кухонный нож и начал разделывать его тело и раскладывать по пакетам. Джао говорил, что он не особо понимал, что делал, но он думал, что так ему будет проще избавиться от тела по частям. И тут в гараж кто-то зашел. Джао обернулся и увидел няню семьи. Я, кстати, не нашла, зачем им нужна была няня, потому что в семье не было маленьких детей, но, возможно, она была, знаешь, там не просто няня, а там помощницей по хозяйству. И Джао был весь в крови, а в руках его был нож, и вот она это видит. Но Джао вел себя так спокойно, и няня просто предположила, что он, наверное, вернулся с охоты, а Джао просто подтвердил и сказал, да, я вернулся с охоты на медведя. Тело Йоанна она не видела и просто ушла. А Джао продолжил. Прошло 2 часа, но он не замечал этого. Когда он закончил, и от тела Йоанна ничего не осталось, Джао пошел на кухню и начал отмывать пилу, нож, себя. Он понял, что проголодался. Он налил себе сок и съел банан. Все это время он слышал, как звонит его телефон, но он не хотел брать трубку. И только после того, как он доел свой банан и допил сок, он ответил на звонок, поговорил с офицером полиции и сдался. Очень быстро за всеми этими событиями последовал суд. Обвинение на суде представило доказательства, заключение эксперта по баллистике, показания самого Джао и отчет о вскрытии, который подтверждал то, что рассказал Джао во время допроса. Патологоанатом писал, что он за всю свою практику не видел такого случая, и когда ему привезли 12 коробок с частями тела убитого, пришел в шок. Он установил, что тело Йоана было аккуратно разрезано на 108 частей. И, по его мнению, причиной смерти Йоана стало огнестрельное ранение в область шеи. Это первый выстрел Джао. Доказательств вины Джао было много, да и сам Джао не отрицал. Его адвокат говорил, что Джао виновен в непредумышленном убийстве. Он не планировал убивать Йоана и находился в состоянии аффекта. Суд был долгим, несколько раз откладывался по самым разным причинам. Но в итоге судья пришел к выводу, что Джао действительно не планировал убийство Йоана, опасался за свою жизнь. На вопрос о самообороне, кстати, даже не поднимался защитой или обвинением. Поэтому Джао обвинили в непредумышленном убийстве, ну и надругательстве над телом Йоана. Ты, кстати, что думаешь?
Что тут думать?
Про непредумышленное убийство.
А, ну, если все так, как рассказал Джао, то это правда непредумышленное убийство.
Да, а там подтвердилось вообще всеми доказательствами. Баллистика, что там о вскрытии, он прямо нарисовал, куда он стрелял, и это все в точности совпало. То есть он ничего не скрывал вообще.
Ну, может быть, просто Йоан не угрожал Джао, и они не повсторили?
Может быть, но там позвали всех свидетелей, которые знали Йоана, и они сказали, что это очень похоже на то, что Йоан мог сделать.
Ну да. Ну тогда все верно.
Все правильно.
Все молодец.
Ну да, там, кстати, очень интересные судебные документы. Там просто реально в конце размышления судьи. Об очень-очень многом, когда он пытается прийти
об
к выводу.
Об акциях, об изобретателях.
Да, ну потому что вот это вот поведение после убийства, оно настолько хладнокровное. Разрезать тело на 108 частей, помыть вообще все.
Вести себя так спокойно.
Да.
Но это, возможно, еще. Ну, я не хочу говорить, что это культура, это не культура. Но просто, может быть, он так воспит. Ну, то есть он привык к такому. Жизнь била его.
Психика у него просто такая была, да.
Да, то есть он, да. Он научился из-за того, какая у него была жизнь, он научился быстро справляться с тяжелыми ситуациями. Ему приходилось. Ему приходилось приходить в себя и дальше жить.
Да. Просто это так странно звучит, то, что мужчина убил своего родственника и разрезал его тело на 108 частей, и это непредумышленное убийство.
Ну да, это правда очень странно.
Да.
Джао повезло.
Да. Суд приговорил Джао к 9 годам тюремного заключения, но из-за того, как долго Джао ждал своего приговора из суда, с 2015 по 2020 год срок был сокращен до 4 лет. И в марте 2024 года, то есть месяц назад, Джао должен был выйти из тюрьмы.
Вообще ничего не посидел. Ну, 4 года — это вообще ничего за убийство и расширение.
Но он же тоже сидел, пока ждал суда. Понятно, что это другие условия, но ну, все равно.
Да, хорошо, он, получается, 9 лет просидел. Но он убил и расчленил человека на 108 частей.
Да. Я не знаю, как к этому относиться.
Да, ну, как бы, это, ну, это ужасно.
Да, понятно,
но что. Но, с другой это... стороны, это юридически правильно.
Да.
И статью нельзя менять, потому
нельзя.
Что... Есть другие.
Да, но это настолько прецедент, что вот такое преступление, и это непредумышленное убийство. И все доказательства подтверждают, что это реально непредумышленное убийство. Никаких новостей про то, что Джао вышел и что он сейчас делает, я не нашла, но сейчас он уже должен быть на свободе. Параллельно с уголовным делом шло гражданское дело по вопросам наследства Йоана. В ходе этого дела выяснилось, что у Йоана за всю его жизнь было как минимум 100 подружек. А ему было, ну, где-то к 40. 7 из них родили от него детей. Ну, в смысле, 7 из них рассказали, что да, это дети Йоана. И после анализа ДНК 5 из них получили подтверждение его отцовства. И суд постановил выплатить им всем 21 миллион долларов.
А семья Джана что-то получила?
Нет.
Вообще ничего?
Представляешь?
Даже дом, который он им купил?
Нет.
Кошмар. И они, получается, просто живут в бедности?
Нет, они не живут в бедности, потому что наша история на этом не заканчивается. Дочь Джао, которая после переезда в Канаду начала называть себя Флоренс, внезапно для самой себя стала очень популярной. Она всегда любила дизайн и моду, и она стала модельером. И в бизнесе ее знают как Фло Зи. И она настолько успешна, что в 26 лет у нее свой успешный, мега-успешный бизнес, и она снялась в популярном в Канаде реалити-шоу на Ютубе, которое называется «Сверхбогатые азиатские девушки».
Ничего себе.
Да, и она такая, она прям красотка. И в этом шоу Флоренс показала свою жизнь, рассказала, как она пришла к такому успеху. Об отце она не говорила, ее спросили про дядю Йоана, и она сказала, что он всегда был жутким бабником, и она боялась оставаться с ним наедине. И это большая травма. Но в одном из эпизодов ее снимают в доме. Она выкупила этот дом обратно в семью. И она там, в этом доме, на подъездной дорожке, где был убит Йоан.
Я думала, и она там моет нож в раковине.
Нет. Да это было бы... Ох. Как сериал, знаешь.
Но это, ну, мне кажется, из этого можно сделать вывод, что она...
Не сожалеет.
Я хотела сказать, что она любит папу, и как бы она его простила.
И не сожалеет ни о чем.
Это твое предположение. Да. Меня уже достаточно заканчивали, поэтому это твое предположение.
Да, вот такая вот история. Но я никогда не думала, что дело может быть настолько неоднозначным и настолько однозначным юридически.
Как будто бы судьба предназначила им быть богатыми, и они вот так вот все равно в любом случае при деньгах.
Семья Джао?
Ну да, семья Джао.
Ну да, наверное.
Что он все равно дошел до этих денег, потом ну, дочь да. заработала.
Да, и, наверное, если он сейчас вышел из тюрьмы, его поддержит дочь.
Ну, конечно.
Да.
Почему бы и нет?
Да.
Странная история. Она негативная, но от нее нет негатива.
Да.
Ты улыбаешься, у тебя очень сумасшедшие глаза.
Я просто устала.
А, я думаю, ты смотришь на меня и думаешь, всего лишь 9 лет.
Я думаю о том, что вести бизнес с друзьями опасно, и надо подумать.
Тебе дважды. Уже поздно думать.
Мне уже поздно думать, но вам еще не поздно, подумайте.
И обсудите это с психологом. Ссылку на партнера сегодняшнего выпуска мы оставим в описании выпуска.
Просто подводка божественная. Всем пока, увидимся в следующем выпуске.
Всем пока.